Вы слушаете SBS Russian. Больше интересных материалов на сайте sbs.com.au/russian.
Добрый день, вы слушаете подкаст SBS Russian. У микрофона Виктория Станкеева. В этом подкасте мы поговорим про рефинансирование. Какие основные преимущества рефинансирования существуют на сегодняшний день, частые причины, по которым клиенты решаются на рефинансирование. Также услышим советы ипотечного брокера про то, как лучше сделать рефинансирование и имеют ли на рефинансирование право иностранные граждане. Итак, у меня на связи ипотечный брокер Ольга Кулик. Ольга, здравствуйте.
Здравствуйте, Виктория.
Предлагаю сначала обсудить, какие основные преимущества есть у рефинансирования на сегодняшний день.
Ну, основное преимущество рефинансирования – это улучшение, то есть понижение процентной ставки. Особенно, когда мы пережили целую череду повышений ставки RBA, которая повлекла повышение клиентских ставок тоже. Конечно, есть смысл посмотреть, что происходит на рынке и есть ли ставки лучше, чем ваша текущая.
А могли бы вы рассказать наиболее частые причины, по которым клиенты решаются на рефинансирование? То есть это невозможность выплачивать моргидж или еще есть какие-то?
На самом деле несколько причин. В подавляющем большинстве случаев, конечно, связано с улучшением процентной ставки. Тут мы можем преследовать две цели. Первая глобальная – это уменьшить объем выплаты процентов по кредиту. То есть в целом, да, за срок жизни кредитов мы выплачиваем достаточно большую сумму, которая является процентами по кредиту, а не основным долгом. Вторая причина, как вы отметили, да, если возникают трудности с тем, как платится кредит по вновь повышенным ставкам, то можно рассмотреть вариант, может быть, перейти на interest only, особенно если это investment property, что может улучшить кэшфлоу для инвестора. Или дополнительно побороться за снижение ставки, чтобы просто уменьшить регулярный платеж и таким образом больше средств иметь на living expenses, на нашу простую жизнь.
Да, спасибо. Как изменения в экономике Австралии, вот включая те процентные ставки, которые вы уже упомянули, влияют на рынок рефинансирования?
Влияют, да. В основном, конечно, за последние два года мы видели, как повлияло повышение ставки RBA в попытке снизить инфляцию. Попытка, в принципе, успешная, и мы сейчас видим стабильное снижение темпов инфляции. Я бы сказала, еще сильно влияют аппетиты банков. То есть на самом деле многие достаточно банки, мы видим по разнице между ставкой RBA и клиентскими ставками, банки снизили маржу, что в принципе для клиентов неплохо. Все равно ставки очень высоки, но мы видим, что тот процент, который берет себе банк, он теперь меньше. В этом смысле они конкурируют друг с другом. Мы не будем говорить, что они в каких-то disadvantage положении себя поставили, у них приличные, прекрасные прибыли, отличные результаты экономические. Но это вот интересный экономический эффект. То есть это некий элемент конкуренции в тяжелых экономических условиях.
Да, и следующий вопрос. Есть ли у вас советы для тех, кто рассматривает рефинансирование своего ипотечного кредита в Австралии? Но я хочу отметить, что мы не даем личных рекомендаций. Угу. Этот совет будет общий. Если вы захотите, уважаемые слушатели, обратиться напрямую к ипотечному брокеру или финансовому советнику, пожалуйста, сделайте это, но не в рамках нашего подкаста.
Да, я очень согласна, что надо, конечно, в каждой индивидуальной ситуации рассматривать ваш сценарий со специалистом, но общая, наверное, у меня рекомендация идти от цели, посмотреть, какая у вас цель, потому что кредиты не одинаковые. Совет для owner-occupier и для инвестора может быть принципиально разным. Но прежде всего, очень хорошая идея, если у вас уже есть кредит и вы подумываете о рефинансировании, сделайте первый очень простой шаг. Поговорите со своим текущим банком. Скажите, что вы недовольны. Скажите, что вы видите ставки лучше, если вас интересует снижение ставки. Всегда есть смысл поторговаться с текущим банком. Многие банки идут на уступки. Многие банки в разные моменты времени по-разному идут на уступки. Поэтому это всегда стоит попробовать поторговаться с текущим банком.
Отличный совет. А еще какие основные ошибки вы видели, которые люди совершают при рефинансировании, и как можно их избежать?
Да, я бы сказала, что тут опять же мы идем от цели. Я понимаю, что многие в достаточно тяжелых, стесненных условиях из-за того, что ипотечный платеж вырос существенно. Но, допустим, если мы рефинансируемся, чтобы уменьшить платеж, увеличиваем срок кредита обратно до 30 лет, чтобы у нас влез этот платеж, чтобы нам был максимально комфортный платеж, надо помнить, что у всего этого есть цена. Надо помнить о том, что мы заплатим больше процентов за весь срок жизни кредита. То есть почему тоже здорово, особенно если вы знаете, что вы не очень сильны вот в таком долгосрочном планировании, посчитать все наперед, поговорить со специалистом, потому что, возможно, вы чего-то не видите, что может быть результатом ваших сегодняшних действий. То есть на самом деле при любом финансовом движении и при рефинансировании тоже надо проанализировать последствия этого шага и как, какие будут долгосрочные последствия, какие краткосрочные последствия.
В том числе учитывать возраст, да?
Безусловно, да.
Сейчас
да,
нам, например, с мужем 40 с чем-то, если мы будем рефинансировать и снова выплачивать, то есть нам придется до 70 лет работать.
Да, да, да. Очень хорошее замечание, да.
Давайте еще поговорим о том, какие документы, информацию должны предоставить клиенты, чтобы начать вот процесс рефинансирования.
Да, процесс рефинансирования, он полностью такой же, как когда вы покупали объект, то есть это полный loan application для банка, как точно в тот же момент, когда вы покупали объект. Документы все те же самые, нам надо подтвердить employment, это могут быть payslip для наемного работника или tax return для self-employed. Банку нужны будут statements по вашим счетам, чтобы проанализировать ваши living expenses. Verification of identity, банк хочет убедиться, что вы это вы, посмотреть на ваши права, паспорт, посмотреть на вас. Если вы с брокером работаете, это может быть сделано через видеомитинг. Сейчас технологии шагнули после COVID. Вида очень здорово. То есть это полный application, такой же, как вы подавали в банк. Когда вы покупали объект, банк хочет убедиться, что вы можете платить этот кредит, что он вам по силам, что он принесет вам пользу. Ну, естественно, что вы будете его выплачивать добросовестно.
А вот за процесс рефинансирования брокеру платится обычно?
Брокеры чарджат комиссию тоже по-разному. Я не беру комиссию с клиента, я получаю свою комиссию полностью от банка. Да, за рефинансирование банк тоже платит комиссию, как за обычный кредит.
Угу. Еще такой вопрос. Я знаю, что многие русскоязычные люди в Австралии находятся здесь не на постоянных визах. Угу. Могут ли, ну, они считаются иностранными гражданами, да, могут ли они рефинансировать жилье в Австралии? Какие есть при этом особенности?
Особенностей очень много. Я бы сказала, что в такой ситуации это очень кейс-бай-кейс. То есть надо смотреть. Зависит и от типа визы, и зависит от трудоустройства, если оно есть в Австралии или если оно есть за рубежом. Зависит от состава семьи. Я поясню, например, сильно упрощает ситуацию, если супруг, человек, у которого непостоянная виза, он PR или у него есть гражданство Австралии. Общее правило такое. Если есть permanent residency, то это... ну, зеленый свет полным ходом, потому что это, ну, в принципе, примерно то же, что гражданин. Остальные визы – это кейс-бай-кейс. Я объясню, почему. Вот, допустим, есть у вас виза рабочая на 3-4-5 лет, а банк дает вам кредит на 30. Естественно, у него возникает вопрос, что же произойдет, когда ваша виза закончится? Как же вы будете выплачивать кредит, если вы вынуждены будете покинуть Австралию, если у вас не будет никакой другой визы? Но я еще раз скажу, это кейс-бай-кейс, это непростые случаи, но в зависимости от каждой конкретной ситуации можно пробовать искать варианты. Особенно, если мы говорим про рефинансирование, какой-то кредит вы уже получили. Это, как сказать, это дает гораздо больший градус уверенности в том, что его можно рефинансировать, потому что если кто-то в Австралии дал кредит изначально, значит, кейс не такой сложный, вот так скажем. Значит, у него есть какие-то сильные стороны, которые помогут этот кредит получить.
Да, согласна, потому что когда мы брали свой ипотечный кредит, я была на рабочей визе, и нам отказали все банки, кроме одного. Не буду называть этот банк, но шанс всегда есть.
Да, типичная ситуация, потому что полисы банков отличаются. Это не значит, что вы просто этому банку больше понравились. Полисы отличаются, просто надо искать такой банк, который сможет взять ваш конкретный случай.
Да, и последний вопрос. Какие вы сейчас тенденции на рынке рефинансирования в Австралии наблюдаете?
Я бы сказала, основная тенденция, особенно для тех, кто какое-то время с кредитом и уже несколько раз рефинансировался, уходит такой инструмент, как кэшбэк. Некоторое время он был очень популярен. Как это происходило? Банки давали некоторый подарочек за то, что вы к ним перешли. Это могло быть от 2 до 4 тысяч долларов, что было очень приятно. Вот я наблюдаю то, что за последний год практически все банки этот инструмент свернули, и в обсуждениях он уже упоминается как отживший свою жизнь. То есть мы, скорее всего, будем наблюдать больше конкуренции между банков именно ставкой, а не каким-то дополнительным подарком в виде кэшбэка. Что мне, в принципе, кажется более здоровой ситуацией, потому что лучше пусть банки заботятся о текущих клиентах и не повышают ставки без нужды, и вообще следят за тем, чтобы их ставки были конкурентоспособными. Мне кажется, это более здоровая конкуренция.
Да, согласна с вами. Спасибо вам большое, Ольга. Я напомню, что у нас на связи была Ольга Кулик, ипотечный брокер.
Поставьте лайк, поделитесь, комментируйте. SBS Russian в Фейсбуке.